Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Похоронен Александр Литвиненко. Верно ли, что полоний, которым отравлен бывший офицер ФСБ, произведен в России? Голодовка Воислава Шешеля в Международном гаагском трибунале. Каковы перспективы этого громкого судебного процесса? Гастроли театра Олега Табакова в Праге. Почему в Чехии популярен русский классический театр? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 7 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело в связи с гибелью бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко по статье убийства. В ходе проверки обстоятельств смерти Литвиненко установлено, что он был отравлен радиоактивным нуклидом, сообщили в прокуратуре. Бизнесмену Дмитрию Ковтуну, который встречался с Литвиненко в Лондоне незадолго до его смерти, также поставлен диагноз, связанный с поражением организма радиоактивным нуклидом. В связи с этим возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». Сегодня же стало известно, что специальная следственная группа сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации может отправиться в Великобританию для расследования уголовного дела по факту убийства Александра Литвиненко. Напомню, что в Москве работают в эти дни британские следователи. Подробнее о ходе следствия и версиях убийства Литвиненко расскажет корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Среди последних сообщений появление еще одного бывшего сослуживца Литвиненко, Евгения Лимарева, проживающего во Франции под защитой местных спецслужб. Таинственный фигурант, утверждающий, что именно он предоставил итальянскому ученому Марио Скарамелли так называемый черный список лиц, намеченных к ликвидации. Литвиненко мертв, Скарамелла может умереть, я могу быть следующим, заявляет Евгений Лимарев. По его версии, к гибели Литвиненко причастны ветераны организации службы внешней разведки «Честь и достоинство». А в это время в России работают специалисты из Скотланд-Ярда. Скандал вокруг отравления Александра Литвиненко уникален тем, что возникший информационный шум почти не связан с реальным ходом расследования, считает главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов.
Первый информационный поток формируют люди, которые или были в хороших отношениях с Березовскими, или поддерживают с ними контакты, и отсюда появляются постоянные заявления, называются те или иные фамилии, отсюда появляются новые фамилии в этом деле, новые бывшие сотрудники ФСБ, которых обвиняют, потом они пропадают, потом они появляются, делают заявление о том, что они не виноваты, появляется следующий фигурант. А второй поток информации, он намного более скромный, это информация от следствия, от источников близких к следствию. Здесь можно говорить о том, что фактически речь идет только об информации, связанной с поиском следов полония. Где он был произведен и каким образом попал в Великобританию. Самым бесспорным фактом во всем этом расследовании является, собственно, сам полоний. Потому что все остальное, все эти заявления, как потом оказываются, они или были слишком скороспелыми, или сделаны были вообще непонятно для чего. И очень сложно все это анализировать. Поэтому я думаю, что надо смотреть именно на полоний, надо смотреть, что делают британцы здесь в Москве, а будут ли они требовать доступа на какие-то объекты, а какие объекты, что будет вот вокруг этой темы происходить.
Британские сыщики по понятным причинам не комментируют ход расследования. Аналогичная позиция и у пресс-атташе посольства Великобритании в России Анджума Нурани.
Российская власть пообещала сотрудничать с нашими следователями. Естественно, британские следователи провели конструктивный диалог с своими коллегами вот здесь в Москве. И они сейчас продолжают свои расследования. И насчет хода расследования мы не комментируем, пока расследование идет. И Скотланд-Ярд не комментирует расследование, когда это проводится.
Согласно официальной информации, следователи из Скотланд-Ярда намерены с помощью российских спецслужб допросить бизнесмена Андрея Лугового, который 1 ноября этого года встречался с Александром Литвиненко в Лондоне. Промелькнули сообщения, что английским сыщикам удалось побеседовать с россиянином Дмитрием Ковтуном. Последний входил в группу гостей из Москвы, которые встречались с Александром Литвиненко. Вернемся к полонию 210. Есть ли шансы у британских экспертов выяснить происхождение радиоактивного элемента, который был обнаружен в организме Александра Литвиненко? На этот вопрос попытался ответить заведующий радиоизотопной лаборатории лаборатории Института ядерных исследований Российской академии наук Борис Жуйков.
Я даже не представляю, как это сделать, если только люди, которые производили полоний, не сделали некоторые очевидные ошибки при его производстве. Например, внесли туда какие-то примеси, которые, в общем-то, можно было не вносить. Или же вторая возможность – это если будет найдена какая-то вторая запасная ампула, то тогда по веществу, которое в ней будет находиться, по дочернему продукту, по свинцу 206, можно было бы определить, по крайней мере, дату производства. А, собственно, по тем количествам, которые там извлекли из Литвиненко, я не думаю, что это возможно.
Как вы думаете, специалисты британские, они будут пытаться выяснить происхождение этого полония? Удастся ли им в этом направлении добиться какого-то успеха, если российские власти, российские службы пойдут им навстречу и вместе с ними будут сотрудничать в этом вопросе?
Ну, мне трудно говорить за российские власти, но след-то провел, возможно, из-за того, что люди, которые как бы испачкались полонием и которые общались с Литвиненко, они покидали Англию и приехали в Россию, так что здесь вот ничего удивительного, то, что след привел к полонию. А где он произведен? Но это довольно-таки трудно определить, этот полоний. Потому что, вообще-то, крупный производитель полония известен. Это не секрет.
Это Россия.
Да. Но такое небольшое количество, о котором я говорил, 1-2 милликвери, это достаточно вполне. По тем симптомам, которые наблюдались, в принципе, он могут быть сделан в других странах. Это не проблема. Именно то, что по, собственно, полонию трудно определить его происхождение, собственно, технически, наверняка и являлось одним из преимуществ этого вещества.
И еще один поворот. Генеральная прокуратура России установила, что Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным нуклидом. Согласно официальному сообщению, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего сотрудника ФСБ. Пресс-служба Генпрокуратуры также заявила о том, что у гражданина Дмитрия Кофтона, который встречался с Александром Литвиненко в Лондоне, выявлено заболевание, связанное с отравлением радиоактивным нуклидом. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Лондоне состоялись похороны Александра Литвиненко. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, добрый вечер. Что вам известно о подробностях траурной церемонии?
Добрый вечер, Андрей. Похороны Александра Литвиненко прошли на Хайгейтском кладбище в Лондоне, на том самом кладбище, где похоронен Карл Маркс. Похоронам предшествовала служба в центральной мечети Лондона в районе Риджентс-парка. Так что слухи о том, что Литвиненко принял ислам, вполне соответствуют действительности. Он не только стал мусульманином за 10 дней до своего отравления, но и просил отца уже на смертном одре похоронить его по мусульманскому обряду. Тем не менее, гроб с его телом в мечеть внести не разрешили, мотивируя это радиоактивностью его останков. На службе в мечети присутствовали 9 человек, в том числе отец Александра, Вальтер, его вдова Марина и их сын Анатолий, а также мать Александра, Нина Белявская. Его родители развелись, когда Александр был еще мальчиком. И первая жена Александра, Наталья, а также его младший брат Максим. Служба в мечети длилась около получаса. Там присутствовали и друзья Александра Литвиненко, в частности, Борис Березовский, Ахмед Закаев, известный российский правозащитник Владимир Буковский, Александр Гольдфарб и кинорежиссер Андрей Некрасов. Имам в мечети прочел по-арабски и по-английски за упокойную молитву. Любопытные замечания сделал Владимир Буковский прямо у ворот мечети. Он сказал журналистам, что сомневается в способности британских властей назвать убийц Литвиненко и предать их суду. Это дело не по зубам британской полиции и британскому правительству. Оно для них слишком масштабно и слишком сложно, сказал Буковский. В Лондон на похороны Литвиненко прибыли из России и Италии около 50 его родственников и друзей. Из мечети похоронный кортеж из примерно 8 автомобилей направился в северную часть Лондона, там, где находится Хайгейтское кладбище. И около часу дня по местному времени там началась церемония похорон, причем носила она закрытый характер. Похороны прошли без какого-либо религиозного ритуала. Гроб с телом Литвиненко не открывался. Это запаянный саркофаг, который предотвращает проникновение радиации. Во время похорон Литвиненко Хайгейтское кладбище было закрыто для посетителей, а его очень много посещают из-за того, что там похоронен Карл Маркс.
Наталья, скажите, есть ли какие-то новые сведения о расследовании убийства Литвиненко?
Главное событие в расследовании – это переквалификация дела Литвиненко со статьи «Подозрительная смерть» на убийство. Комментаторы связывают это с результатами вскрытия тела Литвиненко, которое прошло в пятницу на прошлой неделе, а отчет о вскрытии был направлен в Скотланд-Ярд. Возможно, отчет будет опубликован через несколько дней. Однако представитель Скотланд-Ярда заявил при этом, что полиция пока не выяснила ни мотивов убийства, ни имен тех, кто покушался на жизнь Литвиненко. И в отличие от британской прессы, недовольной сотрудничеством российских спецслужб с находящимися в Москве британскими следователями, в Скотланд-Ярде выражают удовлетворение этим сотрудничеством. Сейчас британская полиция в Лондоне выявляет те места, где могут быть обнаружены следы радиации, где в течение 2 недель во время 3 своих поездок в Лондон побывал Андрей Луговой. Пока, как известно, обнаружены следы радиации в 8 таких местах. Кстати, выяснилось, что не только Марио Скарамелло, но и Луговой посещал вместе с Литвиненко тот самый японский ресторан на Пикадилли, правда, в другой день, еще до 1 ноября. А вот совсем недавно сегодня поступило сообщение, что слабые следы радиации обнаружены у служащих отеля «Миллениум Мэйфэр», где Литвиненко встречался за чаем с 3 своими российскими знакомыми.
Спасибо. Наталья Голицына, корреспондент радио «Свобода» в Лондоне, рассказала нам о похоронах бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко и за ходом расследования, которое ведет британская полиция, за ходом расследования его убийства. Мы будем подробно информировать вас об этой теме и дальше.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 7 декабря. Вождь сербских националистов Воислав Шешель проводит голодовку в больнице по соседству с тюремным изолятором Международного гаагского трибунала. Врачи опасаются за жизнь. Шешеля принято решение о принудительном кормлении заключенного. Международное правосудие обвиняет Шешеля, лидера самой популярной в Сербии радикальной партии, в совершении военных преступлений. Судебный процесс над Шешелем его политические сторонники в Белграде стараются использовать в своих целях. Из столицы Сербии сообщает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Воислав Шешель начал голодовку 11 ноября, сразу после того, как в Сербии было объявлено о проведении парламентских выборов. Шешель выдвинул ряд требований к трибуналу, хотя за 3 дня до начала протеста еще утверждал, что полностью готов к началу судебного процесса. Поэтому обозреватель в Сербии и находит связь голодовки Шешеля с предвыборной кампанией и сходится во мнении о том, что его радикальная партия теперь ставит на карту жертву своего лидера. В Белграде обнародовано завещание Шешеля, которым он не только призывает сограждан к борьбе за создание Великой Сербии, но и в деталях объясняет, где и как его хоронить, какие песни спеть у могилы. Радикальная партия сообщила, что Воислав Шешель больше не будет принимать врачей, а только священников. Его сторонники говорят только о смерти. 52-летний лидер сербских ультранационалистов – харизматичный политик, умеющий манипулировать массами, интеллигентный, но агрессивный и вульгарный. Шешель всегда умел производить впечатление на малообразованную часть народа. В гаагский трибунал Шешель отправился добровольно, обещав, что он этот суд разгромит. В изоляторе трибунала он провел почти 4 года. Другие добровольно сдавшиеся обвиняемые начало судебного процесса обычно ожидают на свободе, но власти Сербии не дали гарантии возвращения Шешеля в камеру, если он будет освобожден до суда. суда. Наблюдатели, хорошо знающие характер Войслава Шешеля, не сомневаются, что он готов идти до конца. С уверенностью, что станет национальным героем, говорит один из функционеров сербской радикальной партии Драган Тодорович.
Воислав Шешель не больной человек. Он постится до смерти, потому что лишен основных прав человека и потому что у него отобрали право защищаться самому.
Однако руководитель Хельсинского комитета Сербии, правозащитница Соня Бисерка, считает, что Воислав Шешель с помощью голодовки пытается избежать суда. Я считаю, что это очень политизированный поступок. Речь идет не о нарушении прав человека, а о решении Воислава Шешеля с помощью голодовки спровоцировать Гаагский трибунал и извлечь пользу для себя. Директор форума по этническим отношениям, белградский политический эксперт Душан Янич считает, что Гаагский трибунал плохо подготовился к действиям Воислава Шешеля.
Заметно, что политизированная общественность Сербии разволновалась. Даже для нас, тех, кто занимается защитой прав человека. Ситуация деликатная. Как защищать права человека, который известен именно как противник прав человека и который свои, частично неоспоримые аргументы против трибунала употребляет для своей политической промоции? Я считаю, что Гаагский трибунал сделал ошибку. Они не смогли понять характера Воислава Шешеля, как и ранее характер Слободана Милошевича. Не имело ли смысла отправить Шешеля в Белград для проведения судебного процесса здесь?
Воислав Шешель имеет опыт голодовок. Когда в 80-х годах социалистической Югославии за политическую деятельность он был приговорен к 8 годам заключения, Шешель выдержал без пищи 45 дней. Но когда его начали насильно кормить, Шешель посчитал бессмысленным продолжение протеста.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги. О голодовке Воислава Шешеля я беседовал с советником генерального прокурора Международного Гаагского трибунала по наказанию военных преступлений бывшей Югославии Антоном Никифоровым. Как прокуратура Гаагского трибунала расценивает перспективы завершения судебного процесса над Воиславом Шешелем?
Процесс сейчас приостановлен из-за его здоровья. И судьи посчитали необходимым приостановить процесс, поскольку даже если бы хотел, обвиняемый не может давать соответствующие указания своей защите, хотя со своей защитой он как не общается. Мы в данный момент не можем предсказать, как будет проходить дело дальше. Вчера было принято решение судебной палатой, решение, которое адресовано правительству Голландии, принять все необходимые меры для сохранения жизни обвиняемого. Посмотрим, как это решение будет выполняться и что будет происходить дальше.
Трибунал принял решение о насильном кормлении Воислава Шешеля. Видимо, как раз это вы имеете в виду, когда говорите о мерах по обеспечению его жизни и деятельности. Если Шешеля будут насильно кормить, возможно при таких условиях возобновление процесса или нет?
После продолжительной голодовки, как известно, человеку требуется достаточно длительное время для восстановления сил. Мы не знаем, как будет выполнено, например, это решение, которое было принято вчера. Есть различные интерпретации международной медицинской практики, мысли этических положений. В Голландии, насколько мы понимаем, голландский врач не может действовать против воли человека, если воля была совершенно ясно высказана в состоянии полного сознания. С другой стороны, вопрос о том, как действовать должны врачи в состоянии, если человек находится без сознания, является как бы вопросом, который должен быть еще решен. Мы не знаем, как это будет происходить, но абсолютно точно, что и председатель суда, и секретариат, и люди, которые занимаются следственным изолятором и здоровьем, они готовы сделать все, чтобы сохранить здоровье и жизнь обвиняемого.
Шешель придерживается примерно той же тактики, которую придерживался в свое время покойный ныне уже сербский лидер Слободан Милошевич. Он, с одной стороны, заявляет о том, что не признает трибунал, с другой стороны, все-таки так или иначе участвует в его работе, пытаясь всякими способами устроить из заседания трибунала такую трагикомическую клоунаду. Это ему иногда удается. Подсудимый требует права самостоятельно защищать себя на процессе, предоставить ему материалы дела на сербском языке и добивается разрешения на неограниченные встречи с женой и ближайшими родственниками. Удовлетворение этих требований ему было отказано. А по мнению прокуратуры, может быть, стоит каким-то образом отдельно подойти к такого рода обвиняемым и пойти им навстречу кое в чем, чтобы вот они хотя бы не голодали так до смерти?
Во-первых, никогда не было запрещено посещение его жены. Никаких ли ограничений на это не было. Просто условия посещения были временно изменены, чтобы не было физического контакта. Эти условия длились всего месяц. В принципе, по ним родственники могут посещать в любое время. Обвиняемого это не вопрос. Материалы ему предоставляются на языке, который он понимает. По правилам суда материалы предоставляются на том языке, который мы знаем, он знает, и который он понимает, и на котором он работал долгое время. Шешель учился в Сараево. В Сараево применяется сербско-хорватский язык. Он его знает, он на нем писал и на латинице, а не только на кириллице. Это просто не совсем корректное требование. Что касается назначения его собственных адвокатов защиты, он имеет право назначить своих адвокатов, и это ему указывалось многократно. Однако он пытается, чтобы суд признал как его юридических советников, людей, у которых нет юридического образования и которые не полагали никакую профессиональную клятву, как адвокаты, члены гильдии адвокатов. По существу это люди из его партии. Он требует, чтобы его шефом его команды по защите был пресс-секретарь его политической партии. Это требование несерьезное. Ни один серьезный суд в мире такое требование удовлетворить не может, потому что превращать в цирк такую публичную неюридическую клоунаду судебный процесс, конечно, ни один суд в мире не позволит.
Если, не дай бог, весь этот, вся эта ситуация разрешится тем, что Шешель помрет, как трибунал переживет такого рода происшествие? Это не первая смерть в истории Международного Гаагского трибунала. Понятно, что вины самого трибунала в этом нет. Тем не менее, репутация правосудия, а как считают некоторые эксперты, наносится ущерб.
Несомненно. Я абсолютно с вами согласен. Это действительно в любом случае было бы ударом по трибуналу. Мы знаем, что и председатель, и секретариат делают все, чтобы сохранить жизнь. Его собственная партия требует, чтобы он умер в Гааге. Открыто и явно. Такова партия и такова реальность. Я в личном плане считаю, что просто господин Шешель решил, что это единственный и наиболее верный способ нанести ощутимый удар авторитету трибунала таким образом. Это предвыборная кампания, сложный момент для Сербии и сложный момент для трибунала также. И поэтому я думаю, что это все какая-то вот взаимосвязанная такая цепочка событий, она вела его к заключению, что это самый лучший способ нанести удар трибуналу.
О голодовке Воислава Шешеля я беседовал с представителем Международного Гаагского трибунала по наказанию военных преступлений бывшей Югославии Антоном Никифоровым. Это «Время свободы», итоговый выпуск за четверг 7 декабря. И вот вам главные темы второй половины часа. Уголовные дела против мэров российских городов, общественная дискуссия в Германии у бывших агентах коммунистической разведки, гастроли театра Олега Табакова в Праге. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Лондоне следы радиоактивного поражения найдены у 7 работников гостиницы, в которой Александр Литвиненко побывал в тот день, когда его отравили полонием-210. В четверг в Лондоне прошли похороны Литвиненко. В связи с его смертью возбудило дело и Генпрокуратура России по статье «Убийство». Анна Политковская, убитая 2 месяца назад в Москве, названа героем, отстаивавшим свободу прессы в мире. Присуждающий это звание Международный институт прессы подчеркнул, что это дань признания мужеству Политковской и других журналистов, работающих в России. Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Ряд руководителей фонда подозреваются в растрате денег, выделенных на закупку компьютерного оборудования. Следствие предполагает, что в сговоре участвовали представители некоторых компьютерных компаний. Президент США Джордж Буш признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Заявление было сделано им после переговоров в Белом доме с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Права русскоязычного меньшинства в Эстонии ущемляются, заявляет Международная амнистия. В докладе правозащитной организации говорится, что русскоязычное население Эстонии, треть всего населения республики, терпит притеснение во многих областях. Союз правых сил «Яблоко» и «Демократическая партия» и «Свободная Россия» договорились выдвинуть единый список кандидатов на выборах в Московскую областную думу 11 марта. В городе Балаково, Саратовская область, лидеру регионального отделения Союза солдатских матерей предъявлен иск в 5 миллионов долларов. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин, голодающий в тюрьме уже почти полтора месяца, находится в критическом состоянии, но отказывается прекратить голодовку. Турция пытается найти компромисс с Европейским Союзом. По сообщениям, она предлагает открыть один морской порт и один аэропорт для судов и самолетов Греческой Республики Кипр.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 7 декабря. Сразу два мэра российских городов в последние дни подверглись уголовному преследованию. В Томске взят под стражу городской голова Александр Макаров. Он подозревается в вымогательстве денег у местных предпринимателей. Спустя несколько часов после задержания мэру Томска стало плохо, и он находится в больнице. В Архангельске прокуратура расследует дело о подлоге, совершенном мэром Александром Донским. Эксперты считают, что связи между этими двумя делами нет. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В отношении мэра Томска Александра Макарова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Прокуратура Томской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Александра Макарова по статьям Уголовного кодекса 285 «Злоупотребление служебными полномочиями» и по статье 163 «Вымогательство». Также уголовное дело возбуждено в отношении родственницы Макарова Нины Егоренковой. Ее подозревают в соучастии в совершенных преступлениях. Говорит главный прокурор Томской области Сергей Панов.
Подозревается в том, что вымогали у коммерсантов 3 миллиона рублей за принятие решения по отводу земельного участка. При этом угрожая в случае непередачи денег повреждением и уничтожением их имущества при проведении обысков в кабинетах, в местах жительства. Обнаружены значительные суммы денег, исчисляются 8-значными цифрами.
Сразу после обыска в кабинете и дома у мэра самого Александра Макарова доставили в изолятор временного содержания. Но ближе к утру четверга сердечным приступом мэра госпитализировали в кардиоцентр. По словам адвокатов Макарова, он в очень тяжелом состоянии. Они до сих пор с ним не смогли встретиться. Прокурор Томской области сегодня заявил о том, что в ближайшее время будет проведена независимая медицинская экспертиза. Обязанности мэра Томска будет исполнять его первый заместитель Игорь Шатурный. Депутаты Думы Томска не исключают политической подоплеки. Мэр Макаров не раз критиковал действующую власть и заявлял о своем намерении пойти на выборы в Государственную Думу Томской области. Александр Деев.
Но основное, мне кажется, это все-таки результат той деятельности, которую Александр Макаров вел в мэрии. В городе Томске коррупция. Примеры вам достаточно. Сергей Лазарев, первый зам мэра. Рахима Валитов, начальник ДЖКХ под судом. Хуснудинов под судом, начальник департамента недвижимости. То есть это уже системный кризис в городской администрации.
Коллеги Александра Макарова высказывают свою версию о том, что внимание силовых структур к мэрам отчасти объясняется тем фактом, что главы городов были резко против инициативы единороссов назначать, а не выбирать мэров. Официального обвинения томскому мэру Александру Макарову пока не предъявлено. По закону прокуратура должна сделать это в ближайшие 48 часов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мэру Архангельска Александру Донскому обвинения уже предъявлены. В прокуратуре считают, что он использовал заведомо подложный документ, рассказывает Игорь Ключников.
По данным прокуратуры, в 2004 году Александр Донской приобрел подложный диплом государственного образца в высшем образовании, а осенью 2006 на основании этого поддельного документа поступил в один из архангельских вузов для получения уже второго высшего образования. Возбуждение дела прошло на фоне событий, о которых с недавних пор кандидат в президенты, мэр Архангельска Александр Донской, говорит постоянно.
Постоянно забираются документы в мэрии, которые относятся в администрацию и там штабом, который организовал губернатор. Обрабатываются, в которые входят там ряд депутатов, облсобрания, горсовета, чиновники администрации и сотрудники правоохранительных органов.
Как пояснили в прокуратуре, оснований для возбуждения дела против мэра предостаточно. Максимальное уголовное наказание за подобные деяния – полгода общественных работ, минимальный штраф. Но согласно уставу города, мэр, будучи осужден даже за легкое уголовное преступление, должен быть уволен со своего поста. Прокуратура же пока затрудняется сообщить срок передачи дела в суд, сославшись на технические проблемы. Также пока неизвестно, выйдет ли следователь прокуратуры, ведущий это дело, с ходатайством в суд о приостановке полномочий мэра на время следствия. Александр Донской уверен, что все действия прокуратуры зависят от его взаимоотношений с губернатором.
Это связано с тем, что губернатор боится, что станут известны факты коррупции в областной администрации.
Большинство экспертов в Архангельске в оценках происходящего сходятся на том, что скандал с уголовным делом по поводу диплома выгоден самому Донскому. Для него любая шумиха вокруг собственной персоны – подарок в прямом смысле слова. Достаточно посмотреть на ленту новостей в поисковой системе. О московской пресс-конференции кандидата президента Александра Донского упомянули 6 изданий, а возбуждение уголовного дела уже 58. Игорь Ключников, специально для Радио Свобода, Архангельск.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев также склонен считать историю мэра Архангельска последствием не самой удачной пиар-кампании. А вот томские события, по мнению эксперта, ничего общего с архангельской историей не имеют или почти не имеют.
Видимо, господин Донской не совсем адекватно оценил политическую реальность, потому что сейчас, конечно, в другие условия видеть такие вещи играть более опасно. Это как бы с одной стороны медаль, с другой стороны медаль. На посту мэра господин Донской не очень давно. Отношения с губернатором Архангельской области у него не самые лучшие. Так что здесь как-то все вместе сложилось. Вот мы имеем как бы то, что имеем. А вот что касается города Томска, то господин Макаров находится на посту мэра очень давно. Больше 10 лет фактически. И Макарова неоднократно обвиняли в нарушениях. До поры до времени на эти нарушения закрывались глаза. И региональная элита, и городская элита Томска как бы друг друга поддерживали. Сейчас ситуация изменилась. Но в данном случае инициатором, как водится, была прокуратура, которая по большинству регионов пытается в последние годы максимально повышать свое политическое влияние за счет вот подобных уголовных дел.
В последние 2 года историй, подобных тем, что развернулись в Томске и Архангельске, набралось достаточно. Можно вспомнить конфликты с мэрами городов в Рязанской области, войну, которую вел глава республики Коми с мэром Сыктывкара Катуниным, конфликт между мэром Челябинска и губернатором. В принципе, считает политолог Александр Кынев, конфликты между мэрами и губернаторами довольно популярны.
И то, что для решение этого конфликта периодически привлекаются правоохранительные органы, чего-то необычного в этом нет. Другое дело, что в современных условиях, когда губернаторы назначаются, когда у нас строится партийная вертикаль, пост мэра становится единственным крупным значимым постом, который гражданин может претендовать персонально, независимо от своей партийной принадлежности. Поэтому, естественно, что став единственными значимыми персональными представителями населения в органах власти, мэры привлекают к себе максимальное внимание. То есть, скажем, раньше они просто очень часто были, но оказывались в тени, потому что были более яркие вещи. То сейчас ничего более яркого нет, поэтому любой такой скандал становится достоянием федеральной политики. Конечно, это можно использовать как аргумент против системы в целом, но в реальность изменения статуса мэров я не очень верю, потому что в данном случае есть прямое противоречие с международно-правовыми актами, которые подписаны Российской Федерацией, и попытка, как это была месяц назад, она по этой причине, в общем-то, и захлебнулась. Поэтому я думаю, что вот глобальных последствий на федеральном уровне, вот последняя история, которая была в Томске и в Архангельске, иметь не будет.
Сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На волне свободы. Программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 7 декабря. Широкая общественная дискуссия разгорелась в Германии после обнародования данных о том, что в немецкой полиции служат ныне 1800 бывших сотрудников аппарата Штази. Марианна Биртлер, федеральная уполномоченная по материалам и документам ведомства государственной безопасности бывшей ГДР Штази, сообщила об этом в интервью газете «Süddeutsche Zeitung». Штази – это сокращение от слова «Staatssicherheit», что означает «государственная безопасность», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Вернер. Векслер.
Решение Биртлер обнародовать этот факт было своего рода самозащитой. Ведомство Марианы Биртлер подверглось в последние дни критике за то, что в нем, как выяснилось, работает более 50 бывших сотрудников Штази. Биртлер выступила в защиту своих подчиненных, заявив в печати, что ценность работников определяется не только фактами их биографии. Мариана Биртлер отвергла обвинение в сокрытии информации о большом количестве сотрудников Штази в ее ведомстве как необоснованное, так как все бывшие Штази были приняты на работу ее предшественником Йоахимом Гауком.
Я не хочу критиковать моего предшественника постфактум, так как постфактум незаслуженно ощущаешь себя умнее. Но оглядываясь назад, я пожелала бы себе, чтобы тогда, 15 лет назад, кадровые решения принимались бы иначе.
Законы Германии не позволяют уволить бывшие кадры организации, которая называла себя щитом и мечом партии. В руководимом Марианой Биртлер архиве Штази доступ к своему досье, в котором собран все доносы и наблюдения сексотов и стукачей, может получить по запросу любой гражданин Германии. Личные дела самих стукачей также находятся в открытом доступе. Ежегодно в архив обращается более 80 тысяч человек. Но сегодня у многих жителей бывшей ГДР есть опасения, что изучение этих документов, как и интерес к жизни в ГДР, будет падать. Недавно принятое Бундестагом новое положение предписывает регулярно интересоваться прошлым родившегося в ГДР человека только в случае, если он претендует на высокую должность в государственном учреждении или занимает ее. Хорст фон Квильфельд отсидел в ГДРовской тюрьме сначала 9 месяцев за плакат, а затем, когда он потребовал разрешения на выезд из ГДР, он был посажен еще на несколько лет и подвергался в тюрьме психологическому террору. Большая опасность состоит в том, что это может быть началом конца интереса к этому явлению. Но интерес не ослабевает. Он проявляется в других формах. Только что 3 европейских «Оскара» получила картина «Жизнь других», посвященная деятельности Штази и жизни ее жертв. Только одна фигура Маркуса Вольфа чего стоит. На его похоронах, на которых среди тысячи присутствовавших было немало бывших Штази, посол России Владимир Котенев в своей речи сказал: «Германия потеряла одного из значимых своих сыновей, а Россия – одного из лучших друзей». Это высказывание официального представителя России подверглось потом критике многих политиков Германии. Говорит выросший в ГДР вице-президент Бундестага социал-демократ Вольфганг Тирзе. «Все подозрения были следствием нашего прошлого. Оно теперь позади. Сегодня мы можем говорить только об узком, ясно очерченном круге лиц, в отношении которых должна оставаться возможность проверить, не употребляют ли они во зло власть и доверие. Практически ни один сотрудник Штази в силу особенностей законодательства ФРГ не был привлечен в Германии к суду. Ветераны Штази, объединившиеся в общественные организации, ныне активно участвуют в поддержке так называемой «остальгии», влияя на создание у некоторых представления о том, что в ГДР было все не так уж и плохо. Но согласимся с Марианой Биртлер, сказавшей о ветеранах Штази.
Их игра так или иначе проиграна. Это уже очень старые люди.
По имеющимся сегодня данным, у Министерства госбезопасности ГДР было чуть более 90 тысяч официальных сотрудников. Входившая в состав Министерства разведка, которой руководил Маркус Вольф, была при объединении страны распущена, а картотека ее агентов попала в 1990 году к американцам. По одной из версий, она была продана советским офицерам за 75 тысяч долларов. По другой, ее передали 3 высокопоставленных офицера КГБ, 2 из которых вскоре погибли при странных обстоятельствах. Но даже этот удар не раскрыл всех подопечных Вольфа. По некоторым оценкам, более 1000 из них живут сегодня, сохраняя инкогнито. Кроме официальных сотрудников, на Штази работало примерно 100 тысяч неофициальных, включая шпионов в других странах. Что до подопечных Маркуса Вольфа, то их к моменту объединения Германии только на территории ФРГ было примерно 1500, а всего ведомство Вольфа располагало, как считается, 20 тысячами агентов. ФРГ шпионы Вольфа сидели в Бундестаге, в разведке, в армии, в газетах и на телевидении, в ведомстве по защите Конституции, а самый знаменитый Гильем и вовсе был правой рукой канцлера Вилли Бранта, который после разоблачения Гильема ушел в отставку. Питомцы Вольфа следили за нынешним папой римским Бенедиктом XVI и за нынешним президентом Германии Германии Хорстом Кюллером. Ведомство Вольфа также помогало как западногерманским, так и международным террористам, занимаясь их обучением. Именно под крыло Вольфа сбежали палестинцы, осуществившие захват и убийство израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене. Маркус Вольф не раз повторял для самооправдания, что разведка – трудная работа при любом режиме в любой стране. Может быть, ему, исходя из его принципов, и не было в чем каяться, но после смерти Вольфа люди, опрошенные на улицах Восточного Берлина, отмечали, что он ни разу не осудил преступления Штази, преступления режима ГДР, которому он служил верой и правдой.
Из Берлина передавал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это лауреат премии «Русский букер» за 2006 год Ольга Славникова. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Прагу приезжает театр-студия Олега Табакова. Сегодня первый спектакль. Спектакли будут показаны в рамках русского сезона 2006. Это 5 постановок в 3 театрах Праги. Билеты уже распроданы. Корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер попыталась разобраться, в чем феномен популярности театра-студии Олега Табакова в Чехии.
Показ спектаклей театра-студии Олега Табакова начнется в Дейвисском театре постановкой «Театрал» Томаса Бернгарда. Спектакль прославился в 2002 году, когда один из актеров Андрей Смоляков за свою роль получил приз Международного фонда Константина Станиславского. Сергей Безруков сыграет в театре на Виноградах в постановке «Признание авантюриста Феликса Круля» по мотивам одноименного романа Томаса Манна. Кстати, именно Безрукова чешская публика ждет с особым нетерпением. Недавно по чешскому телевидению был показан телесериал «Бригада», который настолько понравился зрителям, что по их просьбам сериал повторили. 200 почитателей творчества Сергея Безрукова основали в Чехии даже его фан-клуб. Правда, Олег Табаков в Чешской Республике известен намного большему количеству зрителей, причем не только театральных, но и телевизионных. Почитатели творчества Табакова буквально размели билеты на постановку Альдо де Бенедетти «Сублимация любви», в которой он сыграет главную роль. Точно так же, как распроданы билеты в театр Шванды на постановку «На дне» Максима Горького, где также сыграет Табаков. Горький и еще Леонид Андреев с «Историей семи повешенных» станут единственными постановками русских классиков в рамках нынешних гастролей театра-студии Олега Табакова в Чехии, рассказывает аналитик Театрального института Чешской Республики Власта Смалакова.
Табаков, конечно, он был у нас давно в 60-х очень популярный. В 68-м году он ведь выступал в Черногорном клубе, сыграл свою роль мечту, которую в Москве никогда не сыграл Хлестакова. Потом его опять пригласили уже в эпоху нормализации в 74-м. Опять сыграл. Сохранили замечательные фотографии и воспоминания. Должна сказать, что даже после 68 года, после оккупации, лучшие театры Чехии, и тогда был очень высокий уровень у нас в театре, не отказались от русской классики. Они продолжали ставить Чехова. Даже в самые печальные для нас, сложные для нас годы, с тех пор, правда, не приезжал. Но у нас потом, когда очень все было туго, нормализация, шел фильм «Гори, гори, моя звезда», где он замечательно играет этого главного, там, наивного такого энтузиаста, актера и так далее. И мы все обожали этот фильм. Так что мое поколение, которое помнит именно это, с тех пор его, конечно, прекрасно помнит. Потом, конечно, наступила тишина, но то, что он в России так процветает, теперь там в МХАТе и все вокруг него, это к нам уже доносится меньше.
То, что Олега Табакова в Чехии знают не только знатоки, но и широкий круг зрителей, подтвердила и директор Дейвицкого театра в Праге Эва Меричкова.
То еще, конечно, существуют памятницы, которые его видели на власні очі грати.
Здесь есть люди, которые собственными глазами видели, как Олег Табаков играл в постановке «Ревизора» в драматическом клубе. Табакова чешский зритель помнит и по фильму «Обломов». То есть его знают не только театральные зрители, но и кинозрители. Мне кажется, что эти спектакли посещают не только заядлые театралы, но и общественность. В чем феномен такой популярности? Театральные критики в один голос говорят, чехи до сих пор помнят русский язык, понимают национальную особенность русского характера. В школе мы не просто учили русский язык, мы изучали русскую классическую литературу, подходы этих авторов. Все это отражает так называемую русскую душу. Мне кажется, что современному русскому театру действительно есть что сказать чешскому зрителю. С этой точки зрения я очень рада, что нам удалось организовать показ постановок театра-студии Олега Табакова. Правда, для меня это всего лишь один театр из многих.
за одно дивадло.
Говорит Эва Меричкова. Ее коллега из Театрального института Чехии Власа Смалкова считает.
У нас все-таки в публике еще сидят многие, которые учили русский язык. Молодежь уже ничего не знает. Но 30-летние, они знают русский. Пассивно, конечно. А теперь, конечно, будет синхронный перевод, наушники. Потому что русский уже, конечно, у нас ушел. Хотя молодежь я преподаю в актерской школе. Они очень заинтересованы, но без языка. Уже привести хорошую школу, это само по себе уже очень важно для нас. Понять, что это такое актерское мастерство, что это когда актер по-настоящему внутренне сосредоточен, эмоционален, причем понимает, что это профессионал. Но я думаю, что даже если бы не было другого, там как-то сложные трактовки, режиссура и так далее, что уже это будет важно для нас.
Власа Смолакова признается, что чешский театр потерял свою школу, а в России остались как хорошие режиссеры, так и хорошие актеры. И Олег Табаков занимает не последнее место в списке. Если существует известный русский современный театр в России и известный всем поколениям чехов, это и есть театр Олега Табакова. Не в последней степени и благодаря имени его художественного руководителя. Олег Табаков не только в России, но и в Чехии является легендой. Мне кажется, что по этой причине театр Олега Табакова приезжает в Чехию чаще. Он уверен, что здесь у него есть зритель. Считает директор Дейвидского театра Эва Меричкова и украдкой добавляет, что единственным препятствием для чехов остается цена на билеты, которая колеблется в пределах 40-80 евро. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 декабря, продолжит обзор публикации в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Бывший исполняющий обязанности премьер-министра России Егор Гайдар размышляет о причинах своей таинственной болезни. У микрофона Елена Рыковцева.
По жанру статья Егора Гайдара – это смесь дневниковых записей с протоколом допроса. Дневник, потому что лирично, литературно, протокол, потому что по минутам восстанавливает картину преступления, точнее сказать, картину после преступления. А в том, что преступление имело место, автор не сомневается. В самом деле, на следующий день после прилета в Дублин человек мирно прогулялся по университетскому садику, потом позавтракал в столовой, чай, фруктовый салат. Потом пошел в зал заседаний, но почувствовал себя неважно. Вернулся в номер. Там совсем стало плохо. Однако же нашел в себе силы спуститься вниз и выступить на конференции. Опять вернулся в номер. Опять плохо, но снова нужно идти выступать. Вот во время этого второго выступления и начался кошмар. Закончить не смог, вышел в коридор. Рвота, кровь горлом и из носа. Ирландские врачи откачали, однако причину плохого самочувствия установить не смогли. Почувствовав себя лучше, тут же улетел в Москву, хотя иностранцы предлагали провести более детальный анализ. Российские врачи в итоге развели руками. Они не знают, чем объяснить столь масштабные изменения в организме. Однако же организм восстановился быстро. Именно поэтому Егор Гайдар делает вывод. Задача была не искалечить, а убить. Кто убивал? Ни в коем случае не кремлевская власть, а как раз ее скрытые противники. Те, кто заинтересован в радикальном ухудшении отношений России с Западом. В эмоциях бесконечное сочувствие к человеку, который пережил тяжелейший кризис. В сухих вопросах, а где же вчерашний день? Почему Егор Тимурович, поминутно восстанавливая драматическую картину утра 24 ноября, ни словом не упоминает о том, где он был, что ел и что пил накануне? Я не случайно спрашиваю, я читала в одной из газет, что вечером он посещал дублинский восточный ресторан, а китайская кухня, по признанию его же помощников, для него непривычна, а фруктовый салат, который он ел тем самым утром, вполне мог спровоцировать приступ. А тяжесть этого приступа могла зависеть уже от сочетания всех съеденных и выпитых ингредиентов и, разумеется, их качества. Вот и газета Irish Independent в те дни писала, что врачи ирландской больницы говорят о симптомах гастроэнтерита – воспаления слизистой оболочки желудка. Наконец, кому выгодно отравление по версии Гайдара? По сути, он повторил слова Анатолия Чубайса о неких силах, которые хотят навредить Кремлю. Любопытно, что слова Чубайса в свое время взяли на вооружение госканалы в своей борьбе с Борисом Березовским. Они решили, что он намекает именно на него. А вот Алексей Пушков, ведущий программы «По скриптум», который вроде бы симпатизирует силовому крылу кремлевской администрации, напротив, воспринял эти слова Чубайса как выпад против силовиков и, соответственно, дал Чубайсу резкую отповедь. Так что аналогичную версию Егора Гайдара, видимо, постигнет аналогичная участь. Всяк воспользуется ею по-своему. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Вот одно сообщение последних минут по главной теме сегодняшней программы. Дмитрий Ковтун, который сегодня дал свидетельские показания следователям Генеральной прокуратуры России Скотленд-Ярда по делу об отравлении Александра Литвиненко, находится в тяжелом состоянии. Практически сразу по завершении допроса Ковтун впал в кому, сообщили агентству «Интерфакс», информированные источники в Москве. По оценкам врачей, состояние Ковтуна критическое. Один из собеседников агентства отметил, что у Ковтуна те же симптомы, которые наблюдались у Литвиненко, который скончался, напомню, от воздействия радиоактивных веществ. По данным из информированных источников, Ковтун успел дать важные свидетельские показания, как раз на основании которых российские следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела. Мы внимательно следим за ходом этого дела. Человек дня Радио Свободы 7 декабря, лауреат премии «Русский Букер» за 2006 год Ольга Славникова. Награду в 20 тысяч долларов она получила за роман «Антиутопию 2017». Действие ее романа происходит на Урале, где к столетию Октябрьской революции власти устраивают костюмированный бал, который перерастает в серьезные беспорядки. Ольге Славниковой 49 лет, она родилась и выросла в Свердловске, где окончила факультет журналистики местного университета. Работала в уральских газетах и журналах, сейчас живет в Москве. В литературе дебютировала в 1988 году с повестью «Первокурсница». Автор романов «Стрекоза», «Увеличенная до размеров собаки», «Один в зеркале», повестей «Механика земная и небесная» и «Супер», а также рассказов, критических статей и эссе. Член Русского пен-центра, координатор независимой молодежной премии «Дебют». О человеке дня Радио Свободы говорит председатель жюри премии «Русский Букер» писатель Александр Кабаков.
Традиционно лауреат Букеровской премии у нас становится героем литературного года. Автор получил лавры вполне заслуженно. 2017-й – это настоящий роман. Настоящий в том смысле, что это целый мир, а не фрагмент мира. Хотя место действия в нем очень локальное и время очень точно обозначено. Тем не менее, достигнут то, чего хочет, я думаю, достигнуть любой романист. Это законченная вселенная, живущая по своим законам, придуманным автором. И это огромное достижение, потому что настоящий роман, знаете, как говорят, теперь такого не делают и уже скоро не будут. Жанр здесь представлен весьма условно. Жизнь в 2017 году очень похожа на нынешнюю жизнь. Почти совсем ничем от нее не отличается. А антиутопический, кошмарный, несколько такой, похожий на страшный сон, конец романа, это не более, на мой взгляд, чем прямое обращение автора к читателю. Смотрите, вот что может быть. Роман, по моему мнению, абсолютно реалистический, хорошей, удавшейся попыткой изобразить женский характер, прежде всего женский. Некоторая избыточность текста, его густота, перегруженность метафорическая – это фирменный славниковский стиль, но здесь этот насыщенный раствор уже разведен до вполне приемлемого состояния. Это можно пить и с удовольствием. Так что я очень рад за Олю и думаю, что мы не ошиблись. Мы, я имею в виду жюри. Об этом же свидетельствует и почти единодушное одобрение выбора со стороны литературной общественности. Хотя, конечно, всем не угодишь, но и букеровское жюри, по известному выражению, не червонец, чтобы всем нравиться. И букеровский лауреат тем более.
О человеке дня Радио Свободы говорил писатель Александр Кабаков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 декабря. Над выпуском работали продюсер Оксана Крутоверцева и Ирина Ширяева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы после новостей программы «Поверх барьеров». Марина Тимашева с российским часом радиожурнала. Среди тем ее программы «Итоги 8-й выставки ярмарки некоммерческой литературы в Москве». Не пропустите. Всего доброго.
Соединенные Штаты должны заставить иракцев взять на себя ответственность за собственную судьбу.
Бороться против депутатского большинства, что бороться против ломота.
Мы запускаем механизмы регулирования на рынке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дальнейшее сосуществование Абхазии и Грузии в рамках одного государства невозможно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.